Бисмиллахиррахманиррахим. Тема «Кризис глобальной системы и политический ислам». Но для того, чтобы перейти к кризису, надо все-таки два слова сказать, по крайней мере два, о том, что такое глобальная система. Потому что они все говорят о мировом порядке, говорят о глобальном обществе, но никто не пытается расшифровать. И в принципе политической философии, которая бы сегодня раскрыла адекватно это понятие, не существует ни в России, ни на Западе. Ну, по большому счету, если только там, допустим, взять определенные радикальные круги в исламском мире, они тоже отделываются обобщениями, которые далеко не идут. Но на самом деле без политической философии, которая бы четко определила и смысл, и функционирование глобальной системы, и как она стала глобальной, может быть, она была глобальной всегда в скрытом виде. Без такой политической философии, я думаю, ставить какие-то вопросы и какие-то задачи перед собой бессмысленно. Но в XIX веке были достаточно такие серьезные, даже монументальные попытки создать некое объемное, обширное видение, прежде всего связанное с марксизмом, который концептуально нарисовал большую картину перехода от одной общественно-экономической формации к другой. Но сегодня это относится скорее к истории мысли, потому что все те основные категории, которые были задействованы во второй половине XIX века в протестной мысли, эти категории перестали отвечать реалиям сегодняшнего дня, даже приблизительно. Что же такое глобальная система, о кризисе которой мы здесь хотим говорить? Был такой эзотерический учитель Георгий Иванович Гурджиев, в начале XX века, подвязавшийся в Москве и Петербурге, а потом, после революции, оказавшийся во Франции и собравший там вокруг себя группу учеников. Довольно влиятельный, хотя и, может быть, не очень широко известный. И у него была такая притча. Он рассказывал ее как некую суфийскую фабулу, как некую такую басню, что был некий пастух, который по совместительству был колдун. И вот у него была проблема с овцами. Овцы все время пропадали. Стадо, но его режут волки. Овцы отбиваются, куда-то заходят, пропадают. Ну, как сделать, чтобы они не пропадали? Он обнес овец большой сеткой, забором. Они все равно находят какие-то дыры, исчезают, вылезают, и, значит, каждый день он одной и двух овец не досчитывается. Хорошо, он тогда завел собак, мощных карабашей, таких крутыми мускулами. А они, эти собаки, некоторое время, конечно, поработали, а потом вступили в контакт с волками. Вот, и стали совершать такие закулисные сделки, то есть и делили этих овец, ну, пропадают овцы. И тут наш пастух вспомнил, что он колдун, и он заколдовал этих овец. Он одним овцам внушил, что те министры, другим, что они бюджетники, учителя и врачи, третьим, что они пролетариат, четвертым, что они там крестьяне, школьники, студенты. И когда они поняли, что они все впритык имеют свои функции и образуют единое общественное поле, овцы перестали пропадать. Они стали держаться вместе и очень любить свое стадо. Вот эта притча, она может быть использована как некая вводная такая преамбула или такой как бы тезис к вопросу о глобальной системе. Глобальная система – это не открытость рынков, это не прозрачность торговли, это не ВТО. Это, прежде всего, сотрудничество угнетаемых и эксплуатируемых мировых низов со своими угнетателями и эксплуататорами. Это общая вера подавляющего большинства самых растоптанных и самых раздавленных в фавелах и гарлемах этого мира в то, что у них есть общие цели с теми людьми, которых они видят на экранах телевизоров, с Бушами, Обамами, Меркелями, что и они, живущие в картонных коробках, и те, которые обращаются к ним с экранов, иногда треснутых телевизоров в этих картонных самодельных самостроенных домиках, вот те, кто к ним обращаются и выступают с ежегодным посланием, все они хотят общей цели, общего блага, чтобы все стремились к некой, так сказать, далекой, заоблачной, замечательной цели жить хорошо. В какой-то период, ну, мы знаем, что 20 век, он был отмечен очень мощным протестным движением, мощным движением коммунистических рабочих партий, коминтерном, антиколониальным движением, освободительным движением. И миллионы, сотни миллионов людей, они делали ставку на Советский Союз, на социалистический лагерь. Ну, некоторые были недовольны тем, что они считали конформизмом и сговором Москвы с Западом и стояли на более радикальных левых позициях. Но и они выживали в свете вот этой биполярности, вплоть до Баадер-Майнхоф, до Красных Бригад. Так или иначе они получали поддержку, если непосредственно не от Москвы, то от Штази хотя бы. Или вообще, так сказать, благоприятная была обстановка. А потом вдруг в какой-то момент все это кончилось. Вдруг в какой-то момент обыватель на улице, оказалось, что он вдруг поверил в то, что все люди и внизу, и вверху заодно объединены в общем стремлении к великой цели – жить хорошо. Все лучше и лучше. Но не в последнюю очередь это было, конечно, связано с появлением специфического среднего класса, который на волне того, что Запад печатал деньги, а Восток производил, и все это увозилось и потреблялось, как бы с одной стороны надувалась финансово-спекулятивная такая система, с другой стороны производство, выведенное в места максимально дешевой рабочей силы, вот возникло ощущение того, что этот мотор будет работать бесконечно. И средний класс на Западе чувствовал себя отлично, они знали, что сегодня у них одна или две машины, завтра будет три или четыре в семье, что из маленького коттеджа они переедут в большой, что дети их обязательно будут учиться в колледже. Но в какой-то момент, начиная с 2000-х годов, все это начало сыпаться и ломаться. И оказалось, что ну, не так уж гарантировано все это. Особенно в 2008 году пошел кризис мировой финансовой системы, и средний класс вдруг почувствовал холодные ветры, которые дуют, ну, как для мамонтов, которые вымерли с оледенением. Средний класс сегодня – это вымирающая категория. Но вот что интересно. Конечно, среднему классу его появлению способствовало обрушение социалистического лагеря. Я приведу просто короткую такую маленькую цифру. Само появление советской власти в 20-м году за 50 лет снизило количество присвоения 1%, то есть наличие мировых ценностей в руках 1%, с 40, который был в 20-м году, до 20, который был в 70-м. А в 70-м году началась конвергенция и мирное сосуществование. Так вот, с 70-го до 90-го этот 1% вернулся к 40% концентрации мировых богатств в своих руках. Ну а сегодня эта концентрация 1% мировых богатств в руках 1% достигла 90%. То есть, если даже брать в относительных цифрах, сегодня 1%, которому принадлежат мировые богатства, более чем в 2 раза лучше себя чувствует, чем в 2020 году. А если взять то, что абсолютные цифры увеличились многократно, то получается, что ресурсы бывших мистеров-твистеров сегодня выросли совершенно чудовищно по сравнению с тем, что осталось остальному миру, который тоже численно возрос. Таким образом, получается, что разрыв между верхом и низом страшно увеличился, а сопротивление, протестная волна резко сократилась. Люди ходят, как заколдованные в гурджиевской притче овцы, в то время как их стригут и бреют в таких количествах, которое не снилось правящим классам до Первой или после Первой мировой войны сразу. Почему? Что произошло? Почему внезапно люди превратились в партнеров своих господ, своих угнетателей? Это колоссальный вопрос. Чтобы ответить на него, недостаточно сформировать несколько тезисов, несколько, так сказать, каких-то ярких, конкретных таких мыслей. Нужен глубинный анализ. Прежде всего, глобальная система сегодня не является чем-то однородным, не является чем-то одномерным. У нее есть вертикальное измерение, есть горизонтальное, есть плоскостное измерение. В вертикальном измерении глобальная система опирается на несколько центров силы или смысла. А в горизонтальном плоскостном она структурируется державами, которые являются субъектами пока еще международного права, но находящимися в совершенно разном статусе, разном положении, с разными целями и задачами, и делятся эти державы на 6 категорий, о чем я скажу ниже. Но сначала о вертикальном измерении мирового порядка. Значит, вот поле для игры, в нем 4 угла. Допустим, мы за неимением доски будем рассматривать это поле для игры, как вот этот стол. У него 4 угла. 1 угол занимает либеральный клуб. Это тот либеральный клуб, который в принципе возник приблизительно 200-300 лет назад, но после 45 года он сорвал банк и вместе с победой Соединенными Штатами, Соединенных Штатов во Второй мировой войне, он фактически, оседлав Европу, опираясь на США, стал лидирующей группой и фасадом мирового порядка. Вот это либеральный клуб. 2-м клубом являются традиционалисты. Кто такие традиционалисты? Это те правящие классы, которые были на виду и которые были при делах до Первой мировой войны. То есть это клерикалы и монархическая знать. Она никуда не делась. она абсолютно вся на месте. Но она потеснена либералами в результате неудачного для этих правящих кругов исхода Первой, а затем и Второй мировых войн. Она приобрела несколько такой, скажем, характер силы второго ряда, отодвинутый на задний план и выжидающий шансы вернуться. Третьим клубом являются радикалы. Радикалы – это те, кто стоят на платформе, что реальность основана на несправедливости, бытие основано на ошибке, которую надо поправить. Как правило, они стоят при этом на религиозной платформе, сегодня особенно. Ну, раньше они использовали заимствованные чужие дискурсы, в частности, марксизм, который, вообще-то говоря, тоже был сформулирован либералами, но некоторые направления марксизма, они были, так сказать, присвоены радикалами. В частности, вариация марксизм-ленинизм. И, наконец, четвертый угол. Четвертый угол – это молчаливое большинство. Это те самые люди, которые, в принципе, должны роптать и где-то ропщут. Потому что они абсолютно лишены обратной связи с историей, они не влияют на свою судьбу, они не понимают, что происходит, почему так, почему не этак, почему вот этот человек смотрит на них с экрана и так далее. А непонимание всегда рождает гнев. Но при этом в целом сегодняшняя мировая система, где фасадом являются либералы, им удается держать под контролем ропот этого молчаливого большинства и принуждать молчаливое большинство полагать, что у них со всей остальной частью, которая структурирует их жизнь, общие цели и задачи. Ну, все мы люди, и все мы хотим вроде бы одного и того же. Хотя есть отдельные недочеты. При этом они живут намного хуже, чем даже жили их отцы и деды, в ряде мест. Это то, что касается вот этих четырех углов, это как бы фундаментальные углы фундамента. Теперь, если посмотреть на глобальное общество, как на акционерное, то после 45-го года либералы, либеральный клуб, фактически стали мажоритарной группой номер один. Они стали наиболее весомой группой мажоритариев, захватив 50% акций плюс одна от всего как бы коллективного капитала, соборного капитала мирового порядка. Группа традиционалистов, то есть те, кто до 2014 года были абсолютно доминирующие, занимающие, так сказать, первые места в первом ряду правящие классы, монархические и клерикальные круги, они остались в мажоритарной группе, но только второй. Второй. 25% акций плюс одна. Это блокирующий пакет. У них есть блокирующий пакет, но они лишены свободы маневра. Что же касается остальных акций, они распределены между миноритариями, куда попадают прежде всего некоторые национальные суверенные государства, международные криминальные круги, международная бюрократия, то есть вот такие вот и, так сказать, другие определенные группы, они составляют миноритариев, которые на посылках и на подхвате у этих двух основных групп. А кроме этого, есть еще в мире пролетарии, у которых акций нету. Кто это такие? Это определенные национальные суверенитеты, это радикалы, и это так называемые осколки интернационалов. идеологических структур международных, черный интернационал, красный интернационал, которые пережили время своего, так сказать, пика, но они еще действуют, они еще как бы иногда используются, в частности, вот черный интернационал или там социал-демократы, бывшие коммунисты, они тоже входят в число пролетариев, не имеющих акций и пытающихся остаться вообще как бы в этой жизни, на плаву. Такая вот система акционерного общества. Это все структура, в принципе, вертикальная, как бы построенная по оси между полюсами север-юг. А есть еще плоская система, то есть горизонтальная. Она, в принципе, как бы совпадает с политической картой мира. Там государства, которые являются субъектами права. Они делятся на 6 групп. Первое, прежде всего, что это за, значит, вот есть такой писатель Негри, он написал книгу под названием «Империя». Под этим он имеет в виду мировую систему, как мировую империю. Эта книга очень сильно критиковалась, потому что она является, ну, неким обновлением старых представлений марксистских об империализме. Но, в принципе, где-то между вот этой империей и империализмом тут и надо искать понимание вот этой плоской системы распределения власти. Значит, для того, чтобы глобальное общество функционировало, нужна административная структура. Нужно администрирование. Оно должно быть распределено по поверхности земного шара. Есть империалистические государства или империалистические державы первого порядка. Империалистические державы первого порядка являются Соединенные Штаты Америки. На сегодня они в одиночестве. Это империалистическая держава, которая по своим интересам, по своим возможностям, будучи на горизонтальном плане, практически совпадает с контуром мирового порядка в целом, взятым как бы вот еще и вертикально. Что значит быть империалистической державой первого или там любого порядка? Это означает, ну, в данном случае, в случае Соединенных Штатов, выступать в качестве мирового жандарма на службе у этой глобальной системы. Есть державы, которые являются империалистическими державами второго порядка. Когда-то они были первого, но они уже утратили эту позицию. В частности, таковыми являются Великобритания и Франция. Это бывшие крупнейшие колониальные державы. Каждая из них владела частью мира. Определенное влияние в бывших колониях у них остается, но они уже не являются теми державами, интересы которых национальные совпадают полностью с функционированием глобальной системы. Они только на подхвате, только на посылках у державы номер один. При этом они, естественно, не входят в противоречие с мировым порядком. Есть империалистические державы третьего порядка. Это сегодняшняя Россия, это Китай, это Индия. Да, абсолютно точно, империалистическая держава. Империалистическая держава третьего порядка характеризуется тем, что ее интересы приходят в противоречие с глобальной системой. То есть, она недовольна своим положением, она хочет изменить свой статус, и она не является как бы чисто империалистической по своей конструкции. У нее есть черты также национального суверенитета, то есть национально-суверенной бюрократии, которая имеет свои внутренние интересы. И есть черты, также принадлежащие категории, которые выходят за рамки империализма, потому что помимо вот этих трех категорий империалистических стран, есть национальные суверенитеты, которые не являются империалистическими, они просто обделены и лишены всего. Они являются сегодня арьергардными, отбивающимися странами, такими типа как Египет, Сирия, бывшая каддафиевская Ливия и так далее, и так далее. Это национальные суверенитеты, которых прессуют, давят, у них нет амбиций поменять свой статус, повлиять на ход событий. То есть не Россия, не Китай, не Индия, но и тем более они, значит, как бы не претендуют на то, чтобы приблизиться даже ко второму порядку. Да и по отношению к третьему они являются вассальной периферией где-то. Далее, есть так называемые, но они называются rogue states. Это страны-провокаторы, страны, которые существуют в таком теневом поле, которые создают турбулентность, вокруг которой заваривается каша. Типичными такими двумя странами являются Израиль и Северная Корея, которые на самом деле, вопреки тому, что они кажутся совершенно не имеющими ничего общего, они принадлежат к общей классификации. Их роднит то, что они этноцентричны, что это закрытые апартеидные общества, что они являются скандально-экспансионистскими, провокационными, и что они тайно связаны, с одной стороны, с империалистической державой номер один, а с другой стороны, они выступают как бы постоянными такими провокаторами, ставящими вопрос о кризисе мировой системы. Значит, вот... Соответственно, эти rogue states, которым до 91 года, а в чем-то, возможно, и до сих пор, принадлежал еще и ЮАР. До тех пор, пока там не был ликвидирован апартеид, это тоже была этноцентричная, ну, в смысле российская, так сказать, белая страна, которая также, как и страна Чучхе и Израиль, принимала, но в случае ЮАР, там, белых людей, которых они звали в эмиграцию, то есть, чтобы приезжали и пополняли состав белого ядра и так далее. Ну, все это кончилось в 90-м году, одновременно, как ни странно, с разрушением советской системы. Но, в принципе, я думаю, что вот эти две страны, они сегодня составляют очень особые, так сказать, особые точки беспокойства, особые язвы. И вот если посмотреть на волны, значит, медийного нагнетения, которое переходит с одной стороны мира на другую, то мы увидим, что вот центрами этого нагнетения являются именно Израиль и Северная Корея. То есть то у нас проблемы вокруг Израиля, литого свинца, значит, поселений и так далее, то у нас проблемы вокруг Северной Кореи, которая проводит испытания ракет, угрожает новыми испытаниями ядерного оружия, возобновлением конфликта на Корейском полуострове, потом это опять отхлынует к, значит, Израилю. Потом Израиль говорит, что у него большие проблемы с Белым домом сегодняшним, у Северной Кореи потом проблемы и так далее. Вот между двумя этими, так сказать, центрами провокации все время гуляют такие энергетические потоки информационного поля. И, наконец, шестой пункт. Если вы заметили, это все напоминает шестиконечную звезду. Вверху такой треугольник империалистических государств. США, Франция, Британия. И здесь Россия, Китай, Индия. А здесь перевернутый треугольник. Национальные государства, государства-провокаторы, и в самом конце строго по отвесу от Соединенных Штатов это проигравшие бывшие империалистические государства, которые стали лузерами, которые проиграли, которые лишены суверенитета. Это Германия, это Япония, к ним в последнее время не в такой открытой форме, но присоединились фактически страны бывшего Варшавского договора. Вот. И естественно, что империалистическая держава номер один хотела бы загнать в эту поляну и тот угол треугольника, к которому принадлежат Россия, Индия и Китай. Прежде всего Россию. Потому что там существует источник административного, глубокого административного беспокойства. Все это деление на 6 планов или на 6 углов, на 6 пунктов, это форма контроля и манипуляций. И на самом деле важнейший в этом контроле мира является вот эта ось, которая идет от Америки к побежденным странам Германии и Японии. К тем, которые когда-то были участниками империалистического пространства, а теперь превратились просто в экономическую территорию, не имеющую никаких суверенно-юридических прав. Почему? Потому что в административном плане, в межгосударственном плане, вот эти проигравшие лузеры, они фактически играют ту же роль, что молчаливое большинство, которое, составляя мегаполисную пыль, вместе с тем являются безмолвными соглашателями, поддерживающими собственное угнетение, согласными с вот этой вот вертикальной иерархической структурой. Ну, нет у них возможности выступить против, они прекрасно понимают, что им дали существовать только в обмен на то, чтобы они стояли на коленях, и они являются капо в бараке, то есть они просто-напросто как бы функционально поддерживают порядок, режимный порядок на зоне, которым является мировая система. Теперь, если вот мы, так сказать, поняли, что есть вот такая вот вертикаль, это либералы, традиционалисты, радикалы, и что это вот некое глобальное общество, которое имеет свои задачи, главной функцией мировой системы является не дать возможности человеческому большинству осознать себя как субъект и начать собственную независимую игру против мирового правительства, против мирового господства. Вот. И в административном плане это решается вот таким распределением между 6 категориями субъектов права. Вот. Если мы эту схему поняли и приняли, тогда нам очень многие вещи становятся понятными. Тогда нам очень многие вещи становятся ясными. Вплоть даже до того, что, например, Китай, как империалистическая держава третьего звена или третьего уровня, она особым образом ведет себя с Японией, которая является бывшей империалистической державой. А сегодня это просто лузер, находящийся в положении капо в бараке, который не имеет никаких суверенных прав. И именно на этом основано очень многое в политических шагах, в политических взаимоотношениях Пекина и Токио, в частности по островам Спратли. Но и не только по этому поводу. Поэтому здесь же становится понятным и игра России. А когда мы говорим «страна», мы имеем в виду, конечно же, ее руководство текущее, на то, чтобы расколоть так называемый Запад, оторвать империалистические страны второго эшелона, прежде всего Францию, от империалистической страны номер один. Но на Германию ставки уже было понято окончательно, что невозможно делать, потому что это страна проигравшая, она ничего не может сделать. Как вот в свое время в советский период поднимались громадные волны протеста, студенты, там, домохозяйки против размещения ракет «Першинг» в Германии. Но выступая, не выступая против «Першингов», Германия же не может сказать, что вот мы в силу того, что протесты, не будем размещать «Першинги». У нее нет юридической силы, юридического суверенитета, чтобы отказать Соединенным Штатам в размещении чего бы то ни было. Это оккупированная территория, так же, как и Япония. Кстати говоря, доказательством того, что Варшавский пакт присоединен к этому углу, в котором находятся бывшие империалистические державы, ставшие проигравшими и оккупированными, это размещение ПРО на территории бывших стран Варшавского договора. Теперь, если мы имеем это в виду, нужно перейти вот к такому очень важному моменту, который, конечно, может быть, будет не всеми однозначно принят. Смысл мировой системы, смысл глобального порядка, он религиозный. То есть, имеется в виду, что цели правящих элит реально ни в коем случае не сводятся к тому, чтобы хапать, укрепляться, распространять свою власть и свой контроль на какие-то ресурсы, которые там находятся еще где-то кем-то не взятые, там наложить лапу на нефть тут, на газ тут, значит, или чтобы, ну, как бы накачивать мускулы и так далее, и так далее. Нет, цели правящих мировых элит религиозные в том смысле, что вся верхушка, которая сегодня управляет мировым процессом, мировой системой, ее можно назвать комитетом по встрече Антихриста. Это люди, которые ангажированы в метафизический проект, и так оно было всегда. В этом плане либералы, конечно, являются наиболее сомнительной частью, потому что они наиболее скептичны, наиболее, так сказать, рациональны, дальше всего от метафизики и от закулисных конспирологических целей. Но и либералы неоднородные. У либералов тоже есть, так сказать, например, диспенсиалисты и масоны в Соединенных Штатах. Они как бы очень в этом плане тоже неоднозначные. Мы не можем просто записать в таких кроликов, которые кроме морковки их ничего не интересует. Но в целом, конечно, эти клубы распределяются так. Либералы считают, что ничего кроме этой жизни нет. Ну, в целом, да. Они считают, что вот цель – это вот эта здешняя жизнь. Вот мы здесь сидим, мы заняли ключевые посты. Мы, так сказать, в VIP-холле, там Хилтона или Краснопольске сидим. У нас коньячок, у нас здесь Financial Times. И кто попытается нас с этого места выбить, мы тех порвем. Это их позиция. Позиция традиционалистов, она другая. Позиция традиционалистов такая, что этот мир символически обозначает эшелоны невидимого мира. Все построено на аналогии и символах. Что внизу, то и вверху. Поэтому все, что происходит здесь, это как бы символическая игра, которая отсылает нас к сюжету и к смыслу невидимой истории. Это позиция традиционалистов, за которыми стоят папа, Далай-Лама и так далее, и так далее, и так далее. Ну, позиция радикалов, я ее уже вкратце коснулся, это то, что мир основан на несправедливости, эту несправедливость надо исправлять и мир надо менять. А позиция молчаливого большинства в том, что они ничего не понимают, но терпят. Вот. Поэтому религиозная цель, религиозная задача мировой системы – это встреча Антихриста. Они для него существуют, для него правят, и именно для него они получают с каждого из ныне живущих людей. Теперь Я упомянул, что радикалы, они тоже стоят на религиозной платформе. И поскольку они рассматривают мировую систему как зло, и это целостный взгляд, они, соответственно, бросают этому комитету по встрече антихриста вызов и рассматривают всю структуру мировой системы, в том числе и ту часть угнетаемых, которая пошла на соглашение со своими хозяевами, они рассматривают как своих оппонентов и противников. Теперь перейдем более конкретно к радикалам в плане политического ислама. Что такое политический ислам? Политический ислам – это та интерпретация ислама, идущая практически от момента его исторического проявления, которая рассматривает его как безусловный вызов мировому порядку, как безусловное отвержение всех ценностей, всех задач и, прежде всего, право правящих классов на то, чтобы быть таковыми. Причем это не интерпретация, а подтверждение этому можно найти в Священном Писании. В Коране есть аят, который гласит в переводе на русский язык: «Мы, — говорит Всевышний, ниспославший это слово, — установили во всех вселениях правителей преступниками этих селений. И они интригуют во имя своей власти, но в конечном счете эти интриги оборачиваются против них самих, хотя пока они этого не знают». То есть Коран прямо называет правителей мира преступниками. Муджрими, от муджрим, от слова джарм, преступление. Вот. И с самого начала ислам бросил вызов двум сверхдержавам своего времени, Византии и Ирану, и снес Иран сразу, а Византию 720 лет спустя. Ну, о чем, собственно говоря, в сунне пророка, саллаллаху алейхи вассалям, тоже есть фраза, есть упоминание о том, что когда Ираклий, император Ираклий Византии, принял послов, пришедших из Аравии, он сказал, что я знаю, что ваш пророк, я как астролог, я видел появление знамений небесных, которые предвещали рождение великой религии вот в этом авраамическом монотеистическом ключе. И я знаю, что вы правы, но как бы ситуация уже решена, я являюсь первым лицом государства, в котором есть церковь, армия, гвардия, и уже ничего нельзя изменить. А они, конечно, пришли с призывом принять ислам. Поэтому, когда Мухаммад, саллиллаху алейхи вассалям, узнал об этом, ну а, соответственно, иранский шах отдал приказ его послов немедленно убить, он сказал, что Иран падет сразу, а Византия простоит, ну, Рум, простоит еще Аср. Аср – это 720 лет. Так оно и было. Если мы посмотрим, когда османы перешли через Босфор в Европу, это был 1350 год, то есть за 100 лет до падения Константинополя, и ровно через 720 лет после того, как эти слова были сказаны. Но это небольшое отвлечение. Сегодня политический ислам. Есть задача восстановить первоначальное значение ислама как абсолютного протеста, религиозного протеста, оппонирующего фундаментально мировой системе, которая представляет собой, естественно, жесточайшую структуру, в основе которой лежит просто понимание того, что люди – это стадо, которое надо стричь, и стричь в интересах отнюдь не имманентных целей. Это цели метафизические, которые условно можно обобщить под рубрикой «Антихрист» или «Даджал». Вот. На этом стоит платформа политического ислама. Но есть же контр-игра. Соответственно, мировое правительство, глядя на радикалов, понимает, что вот это вызов. То есть тут мы уже как бы совсем полностью контролируем молчаливое большинство, которое превратилось в заколдованных овец от Рио-де-Жанейро до Чикаго и там до Шанхая и где бы то ни было. А вот есть четверть населения, которая информационно не контролируется вот этой матрицей глобальной системы. И стало быть, необходимо создавать помехи. Необходимо, что называется, в эту среду, среду вызова, среду протеста, пускать группы фейков, группы имитаторов, группы провокаторов, которые создают белый шум, парализующий политический проект. И вот в этом смысле становится понятным, почему на территории Сирии между Даиш или ИГ и Джабхат ан-Нусра происходили столь жестокие столкновения. Потому что одна из этих структур является сгенерированной политтехнологами мировой системы, это Джабхат ан-Нусра, в значительной степени, хотя там тоже есть люди, которые искренне вовлечены в этот проект. А с другой стороны ИГ, Исламское государство, которое является одним из наиболее загадочных и серьезных вызовов, брошенных мировой системе в этом регионе на сегодняшний день. Но я не буду даваться в подробности, скажу только, что ядром организаторов ИГ были бывшие члены, бывшие офицеры политической разведки партии БААС. Не только они, конечно, но это наиболее такая значительная группа, которая, конечно, прошла большой путь. Это не баасисты времен Саддама, это люди, которые посидели в американских пыточных центрах, это люди, которые участвовали в подполье, в сопротивлении, в поддержке восстания города Аль-Фалуджа. Вот. Это те, кто полностью поменяли свою идеологическую платформу, но они обладают той степенью современного политического мышления, которая позволяет им отойти от формата, в котором действуют, к сожалению, очень и очень многие исламские организации. То есть существует проект политического ислама, который жестко ставит своей задачей ограничения и уничтожения власти мирового правительства. А существуют структуры, которые опираются на конфессиональное понимание ислама. То есть ислам как ритуально-культовая традиция, которая предполагает, что ты ведешь борьбу не для того, чтобы достичь какого-то результата, а просто для того, чтобы исполнить свой религиозный долг, так же, как ты молишься 5 раз в день. Вот. То есть между твоей борьбой и ежедневной молитвой не существует принципиальной разницы. В этом контексте политическое измерение борьбы, оно фактически исчезает. И вот здесь существуют очень жесткие ножницы между политическим исламом и конфессиональным фундаментализмом хотя бы даже и радикального типа. Потому что конфессиональный радикализм, он не предполагает дорожной карты этой борьбы. Теперь, если говорить о нынешней ситуации, современной ситуации, положение, конечно, очень жесткое. Я думаю, что мы находимся на кануне Третьей мировой войны, потому что с точки зрения административного управления мирового порядка позиция России такова, что дать задний ход не империалистическая страна номер один, не империалистические страны второго порядка не могут. Если они дадут задний ход, если они как бы не будут дожимать до конца, то все посыпется. В какой-то момент согласие управляемых быть управляемыми начнет трещать по швам и обернется мифом. Это самое страшное. Потому что глобальная система, она держится сегодня на том, что да, есть протест, есть радикалы, но они не достигают критической массы. Вот нужно поддерживать, чтобы это самое вот стержни урановые, чтобы они не разогревались до того уровня, после которого они начнут плавиться, и начнется необратимая реакция. То есть все время остужать, все время остужать, чтобы не было критической массы. Вот. И им это удается. Но если они дадут назад в конфронтации с Россией, то это будет практически Фукуяма. То есть все пойдет в разнос. Значит, их задача перевести Россию в ту же категорию, в которую были уже переведены Германия, Япония и страны Варшавского договора. В этой ситуации, естественно, необходимы очень острые и очень нестандартные ходы и решения. Ну, в частности, насколько мне известно, наверху был проявлен интерес к определенному взаимодействию, по крайней мере частичному, с ИГ, как той силой, которая создает большие проблемы для НАТО на Ближнем Востоке и, в принципе, способна решить вопрос о выбрасывании американцев из этого региона. И это была одна из тем, которая затрагивалась в недавнем турецком визите. Но есть еще тема Ирана. Иран – это близкая нам страна, которая стоит совершенно особняком. Она могла бы попасть даже в седьмую категорию. Не к Израилю и Северной Корее, не к Китаю и Индии, не к национальным государствам типа Сирии, Ливии или там Мубараковского Египта. Она могла бы попасть в седьмую категорию, она стоит особняком. Почему? Что это за страна? Это страна, в которой в 1979 году к власти пришли клерикальные круги. То есть тот самый традиционалистский клуб, о котором я говорил, описывая вертикальную систему. Это те традиционалистские круги, которые в Англии, в континентальной Европе еще только мечтают, подвинув либералов, вернуться на то место, которое у них отняли. А здесь они уже вернулись. Но к тому же это еще и национальное государство. Там есть национальный суверенитет, национальная бюрократия и национальное мышление, которое странным образом сочетается вот с этой клерикальной надстройкой. То есть Иран – это страна, в которой традиционализм и клерикализм сочетаются с национализмом и бюрократизмом. Это очень необычная вещь, аналогов у которой практически нет. Может быть, там где-то проблески у Индии могут быть. Это особняком стоящая страна. И в этом смысле у нее есть очень много, вот в традиционалистском клубе, у нее есть очень много лоббистских таких нитей и сетей, которые не дают либералам осуществить прямой наезд на эту страну после 1979 года. То есть вот как бы все время мы слышим, уже сколько, больше 30 лет, 34 года, мы слышим постоянно разговоры о том, что вот-вот будет удар, бомбежки, сметут с лица земли, Саддама натравливали. Но как-то это все кончается ничем. Мы видим, что это не потому, что у Запада расходятся слова с делом. Когда они кем-то начинают заниматься, то, так сказать, там мама не горюй. Но с Ираном не так. Я думаю, что это связано с тем, что у Ирана очень мощный задел в, так сказать, кругах клубного невидимого правительства. Потому что клерикалы сегодня, клерикалы любой конфессии, это главная невидимая сила, потому что она составляет, как говорят французы, raison d'être, мотивировку того, зачем все. Это они формируют концепцию блага, это они формируют концепцию цели, это они формируют того, что, понятие о том, что хорошо и что плохо. Ключи от этики, золотой и серебряный, находятся по-прежнему в руках либералов. Только во всем остальном мире либералы как бы оттеснили это, и клерикалы поднялись наверх, как на воздушном шаре, и только там на площади Рима помывают рукой паломникам собравшимся. А здесь они вышли на передний план и взяли на себя функции руководства. Как будто там 200-300 лет не прошло после контрреформации в Европе. То есть взяли на себя ту позицию, которая как бы давно была признана отработанной на Западе еще там после Лютера. Они вернулись вот к этому прямому управлению. Это вызывает страшное раздражение у либералов, но большие надежды у тех, кто хочет восстановить ситуацию на новом витке, которая была до 1914 года. Поэтому я думаю, что мы находимся в таком глубоком клинче, и единственный выход для России сегодня – это обращение к огромному большинству человечества с тем, чтобы оживить волю к сопротивлению и протесту, и то, что вот не получилось с тем, чтобы возглавить этот мировой протест, потому что, ну, все вы прекрасно знаете советскую историю и знаете, что там было очень много противоречивого, в частности, такой термидор, внутренняя контрреволюция, тема мирного сосуществования, конвергенции. Короче говоря, бюрократия КПСС просто все предала, сдала и уничтожила все те шансы, которые были реально после 1917 года. Но если вернуться к этому по-новому, с глубоким сознанием тех задач и того, что это вопрос жизни и смерти, то можно все переиграть, потому что страна становится сверхдержавой не тогда, когда у нее есть ядерная бомба и межконтинентальная ракета, а тогда, когда она представляет собой знаменосца для абсолютного большинства человечества. Такая перспектива у нас еще есть. Спасибо.